Глава 28. Багряный терн. Место и время случившегося мало подходили для того взрыва, которого опасалась Илэйн. Харлонский мост. Деревня средних размеров с тремя гостиницами и домов в ней было немало, так что никому не пришлось ночевать на сеновале. Когда утром Илэйн и Бергитта спустились в общую залу, госпожа Дил, кругленькая хозяйка гостиницы, тепло улыбнулась и, насколько ей позволяла комплекция, присела в реверансе. И вовсе не потому, что Илэйн была Айси Дай. Госпожу Дил радовало, что гостиница полна постояльцев, а поскольку дороги занесло снегом, то раскланивалась она почти с каждым. Завидев Илэйн и Бергитте, завтракавшая Авиенда торопливо сунула в рот последние куски хлеба с сыром, смахнула крошки из зеленого платья и, подхватив темный плащ, поспешила к ним. Солнце еще только выглянуло из-за горизонта. Изумительно голубое небо, несколько облачков, белых и пушистых, вовсе не предвещали снегопада. День для путешествия казался «лучше не придумаешь». Но по заснеженной улице тарила тропку Аделис. Беловолосая сестра тащила за руку женщину из родни, Гарению Розоинде. Узкобедрая солдейка последние 20 лет занималась торговлей, но выглядела лишь на несколько лет старше Найнев. Обычно крупный крючковатый нос придавал ей решительный вид. Такая женщина будет упрямо торговаться и своего не уступит. Сейчас ее раскосые глаза были широко распахнуты, а с уст срывались бессловесные причитания. Следом двигалась растущая кучка родни. Женщины высоко поднимали юбки, шептались между собой. Впереди с угрюмыми лицами шли Рианы и ее товарки из связующего круга. Кирстиан казалась бледнее обычного. Алис тоже была в толпе, и на лице у нее застыло весьма озадаченное выражение. Аделис остановилась перед Илэйн и подтолкнула к ней Гарению. Та упала в снег, да так и осталась стоять на четвереньках. Позади сбилась кучкой родня. «Я пришла к тебе, потому что Найнев занята», — заявила коричневая сестра. Иными словами, Найнев где-то милуется с Ланом, раз выпала минутка. Но впервые по губам Аделис скользнула лишь тень улыбки. «Тихо, дитя мое!» — рявкнула она на Гарению. Та тут же умолкла. Аделис довольно кивнула. «Это не Гарения Розоинде», — сказала она. «Я ее, наконец, узнала. Это Зария Алкайсе, послушница, сбежавшая незадолго до того, как мы с Вандене решили удалиться на покой и написать историю мира». Она призналась. Удивительно, как эта Кориане не опознала ее раньше. Они вместе были послушницами 2 года. Закон ясен, Илэйн. Беглянка должна вновь надеть белое платье, и ее нужно содержать в строгости, пока она не вернется в башню и не подвергнется строгому наказанию, после которого даже помыслить о бегстве не посмеет. Илэйн медленно кивнула, стараясь сообразить, что сказать. Придет Гарении или Зарии в голову мысль о новом побеге или нет, но такой возможности у нее больше не будет. Она одна из тех, в ком сила буквально кипит. Башня не отпустит ее. Пускай она всю жизнь потратит на то, чтобы заслужить шаль. Но Илэйн припомнила кое-что из сказанного этой женщиной при первой встрече. Тогда смысл ее слов ускользнул от нее. Но сейчас... Как Зария вновь отнесется к послушничеству, прожив сама себе хозяйкой 70 лет? И что хуже... Шепотки среди родни стали походить на ропот. Долго раздумывать Илэйн не пришлось. Внезапно Кирстиан пала на колени, вцепившись рукой в юбки Аделис. «Я признаюсь», — промолвила она, в лице не кровинки. «Меня вписали в книгу послушниц почти 300 лет назад, а я убежала меньше, чем через год. Я признаюсь и прошу милости». Теперь уже Аделис округлила глаза. Кирстен заявила, что сбежала из Белой башни, когда сама Аделис была еще младенцем, а то еще и не родилась. Большинство сестер по-прежнему до конца не верили возрасту женщин из родни. С виду Кирстен едва ли больше 40, но от силы 50. Однако Аделис быстро пришла в себя. В конце концов, она много лет была Айс Седай. Ее окружала аура возраста и авторитета. «Если это так, дитя мое...» — ее голос чуть дрогнул. «Боюсь, нам придется и тебя облачить в белое. Вы все равно будете наказаны, но признание несколько смягчит наказание». «Потому я так и поступила». Ровный тон Кирстен вряд ли бы кого обманул. По уровню силы она совсем немногим уступала Зерии. Слабой никто из связующего круга не был. Из-за нее станут держаться обеими руками. «Я знала, что рано или поздно вы меня обнаружите». Аделис кивнула, будто соглашаясь с очевидным, хотя, как она вывела бы Кирстен на чистую воду, оставалось лишь догадываться. Вряд ли эту женщину с рождения звали Кирстен Чалвин. Впрочем, большинство женщин родни считали, будто Айс Седай ведомо все. Во всяком случае, так они думали раньше. «Вздор!» Прорезался сквозь ропот родни хриплый голос Сарейнии Востован. Не обладавшая достаточным уровнем силы, чтобы стать Айс Седай, не настолько старая, чтобы занимать высокое положение среди родни, она, тем не менее, с самым решительным видом шагнула из толпы. «С какой стати нам отдавать их Белой башне?» «Мы помогали убежавшим женщинам и правильно делали. В правилах ничего такого не сказано». «Держи себя в руках», — осадила ее Рианне. «Алис, пожалуйста, возьми на себя заботу о Сарейнии. Она, по-видимому, забыла слишком много правил, которые ей положено знать». Алис посмотрела на Рианы. Лицо той по-прежнему оставалось непроницаемым. «В наших правилах, Рианы, ничего не говорится о том, чтобы выдавать беглянок», — сказала она. Алис, которая твердой рукой насаждала правила родни. Рианы дернулась, будто ее ударили. «И как, по-твоему, можно этого не допустить?» — наконец спросила она. «Мы всегда держали беглянок отдельно, пока не убеждались, что их розыск прекращен. А если сестры находили убежавших раньше, то мы им не препятствовали. Таковы правила, Алис. Какое еще ты намерена нарушить? Предлагаешь взбунтоваться против Айс Седай?» В голосе Рианы сквозила насмешка. Алис молча смотрела на нее. «Да!» — выкрикнул кто-то в толпе родни. «Нас много, а их мало!» Аделис, не веря своим ушам, воззрилась на толпу. Илэйн обняла Сайдар. Родней вправду слишком много. Она почувствовала, как Авиенда обратилась к силе, а Бергитта напряглась. И тут Алис будто очнулась. Встряхнув головой, она громко заговорила вновь. Кое о чем более практичном, что оказало, несомненно, гораздо больший эффект. «Сарения! Вечером, когда остановимся на ночлег, ты явишься ко мне с розгой. А розгу срежешь собственноручно, перед тем, как сегодня утром мы двинемся в путь. И ты тоже, Астра! Я узнала твой голос». А потом повернулась к Рианне и также громко сказала ей: «Когда мы остановимся на ночлег, Я сама явлюсь к тебе, и ты вынесешь решение. А почему никто в путь не собирается? Особое приглашение нужно. Женщины из родни кинулись собирать свои вещи, но Илэйн подметила, что некоторые из них тихо переговаривались на ходу. Когда отряд миновал мост через замерзший ручей, что выгибался петлей возле деревни, Анайнев все никак не могла поверить тому, какое зрелище упустила, и потому сердито высматривала, кого бы приструнить. Сарейния и Астра везли с собой розги, как и Алис. А у Зарии и Кирстиан под темными плащами были срочно найденные белые платья. Ищущий ветер показывали на них пальцами и громко смеялись. Но многие из родни по-прежнему шептались, сбиваясь в кучки и умолкая, стоило сестре или кому-то из связующего круга взглянуть на них. И на Айс Седай они посматривали искоса. Еще 8 дней то пробивались сквозь сугробы, когда не валил с неба снег, то скрипели зубами в гостинице, когда не пускал дальше снегопад. Еще 8 дней родня пребывала в задумчивости, еще 8 дней ищущий ветер заносчиво вели себя с родней, а заодно и с Айс Седай. На утро 9-го дня Илэйн начала подумывать, что скоро кто-то вцепится кому-то в глотку. Она уже гадала, одолеют ли они последние 10 миль, оставшиеся до Кеймлина, без смертоубийства. Когда к ней в дверь постучала Кирстиан и, не дожидаясь ответа, ворвалась внутрь. В простом шерстяном платье не было и намека на белый цвет, приличествующий послушнице. И она отчасти обрела свое прежнее достоинство, как будто знание будущего благотворно сказалось на настоящем. Кирстиан поспешно присела в реверансе, зацепившись за свой плащ. В ее почти черных глазах плескалась тревога. «Найнев Седай, Илэйн Седай, лорд Лан сказал, чтобы вы сразу же пришли», еле дыша вымолвила Кирстиан. «Он велел мне никому не говорить, и вы тоже ничего не должны говорить». Илэйн и Найнев переглянулись с Виендой и Бергитте. Найнев пробурчала под нос что-то о мужчине, который не отличает личного от прочего, а потом вспыхнула. Но было ясно, что она и сама не верит своим словам. Илэйн ощутила, как подобралась Бергитте. Стрела на натянутой тетиве. Кирстиан не знала, чего хотел Лан, знала лишь, что должна отвезти их к маленькой хижине за околицей деревни с названием Кулленов Распуток, где Адалис минувшей ночью держала Испан. Лан стоял снаружи, глаза его были морозны, как воздух. Кирстиан он вновь не пустил. Переступив порог избушки, Илэйн поняла, почему. Возле перевернутого табурета лежала на боку Аделис. Неподалеку от вытянутой руки валялась простая деревянная чашка. Глаза Аделис смотрели в никуда, лужица крови, вытекшей из глубокой раны на горле, уже свернулась. На маленьком топчанчике, уставясь в потолок, лежала Испан. Губы растянуты, обнажая мертвый оскал. В выпученных глазах застыл ужас. В груди ее торчал деревянный кол в запястье толщиной. Молоток, которым забивали кол, валялся рядом, на краю темного пятна, расползшегося из-под топчана. Илэйн заставила себя не думать о бунтующем желудке. «О, свет!» — выдохнула она. «Свет! Кто мог это сделать? Как вообще это могло случиться?» Авиенда задумчиво покачала головой, а Лан просто смотрел разом во все стороны, словно ожидая, что тот, кто совершил это убийство, ворвется в одно из двух крошечных оконец или вломится сквозь стены. Бергитта вытащила поясной нож, и, судя по ее лицу, очень жалела, что при ней нет лука. Та стрела в голове Илэйн будто затрепетала на тетиве. Вначале Найниф замерла на месте, разглядывая обстановку. Впрочем, смотреть было почти не на что. Трехногий табурет, на неструганном столе мигающая лампа, зеленый чайник и вторая чашка, сложенный из нетесанного камня очаг с остывшей золой. Вот и все, не говоря об очевидном. Сделав всего шаг, Найниф оказалась у стола. Потом сунула палец в чайник, поднесла ко рту, облизала, сплюнула и опорожнила весь чайник на стол. Растеклась лужица, и Лейн изумленно заморгала. «Что случилось?» — холодно поинтересовалась от двери Вандене. Лан шагнул было загородить дверь, но Вандене остановила его еле заметным жестом. Илэйн собралась было приобнять ее, но Айс Седай, подняв руку, остановила девушку. Взор Вандены не отрывался от сестры. На лице невозмутимая маска. Мертвой женщиной на топчане для нее будто и не существовало. «Когда я увидела, как вы все сюда направляетесь, то подумала...» «Мы знали, что нам осталось не так уж много лет, но...» Голос само бесстрастие, наверняка напускное. «Что ты обнаружила, Найниф?» Странно было видеть сочувствие на лице Найниф. Прочистив горло, она указала на размякшие листья чая и на белые стружки среди черных листьев. «Это корень багряного терна», произнесла Найниф, стараясь говорить отстраненно. «Сладкий на вкус, так что в чае его не заметишь, особенно если много меда положить». Вандена кивнула, не сводя взора с сестры. В Эбудар Аделис пристрастилась к сладкому. «Малая доза снимает боль», — сказала Найниф. «А большая...» Большая убивает, но медленно. Достаточно даже нескольких глотков. Глубоко вздохнув, она прибавила. Возможно, они оставались в сознании несколько часов, не в силах пошевелиться. Либо тот, кто это сделал, не хотел рисковать. Вдруг кто-то противоядие принесет. Хотя мне о таком неизвестно. И вообще уж очень крепкий был настой. Либо же хотел, чтобы они узнали, кто их убивает. Илэйн охнула, но Вандене просто кивнула. Думаю, с Испан возились дольше. Беловолосая зеленая будто размышляла вслух, разгадывая головоломку. «Перерезать горло?» Гораздо быстрее, чем вбивать кому-то в грудь кол. От спокойствия Вандены у Илэйн по спине мурашки забегали. Аделис от незнакомого человека не взяла бы ни еды, ни питья, тем более находясь вместе с Испан. Из этих двух фактов следует, что убийца известен. Это приспешница темного... И она из нашего отряда. Одна из нас. Илэйн ощутила, как ее пробрал холодок. Ее и Бергитте. «Одна из нас», — печально согласилась Найниф. Авиенда принялась проверять большим пальцем остроту своего ножа. И впервые у Илэйн не нашлось возражений. Вандене попросила оставить ее ненадолго наедине с сестрой, и еще до того, как все вышли за дверь, села на пол и обняла Аделис. Джаэм, старый, похожий на высохший узловатый корень страж Вандене, ждал у хижины рядом с дрожащей Кирстиан. Внезапно из избушки раздался вой. Женщина, не таясь, оплакивала потерю. Найниф повернула было обратно, но Лан положил ей руку на локоть, а Джаем встал у двери. Глаза его были ничуть не теплее лановых. Вандены в крике выплескивала свою боль, а Джаем стоял на страже и делил с Вандене боль, поняла Илэйн, ощущая комок чувств Бергитты у себя в сознании. Девушка дрожала, и Бергитта обняла ее за плечи. С другого бока подругу обняла Авиенда и жестом подозвала Найниф. Та, чуть помедлив, присоединилась к ним. Убийство, о котором столь легкомысленно думала Илэйн, свершилось. Одна из их спутниц наверняка приспешница темного. День вдруг стал пронзительно холоден, но среди друзей было тепло. На последние 10 миль до Кеймлина через сугробы и в мрачном настроении ушло 2 дня, и даже ищущий ветер притихли. Не то чтобы они с меньшей суровостью вели себя с Мерилиль, не то чтобы родня прекратила перешептывание, умолкая всякий раз, когда поблизости появлялась сестра или кто-нибудь из связующего круга. Вандене, на чьей лошади теперь было отделанное серебром седло сестры, казалось невозмутимой, но в глазах Джаема таилось безмолвное обещание смерти. И это обещание наверняка дал не только он. Когда показались стены города, то, погруженная в невеселые раздумья, Илэйн почти не обрадовалась. Ведь даже этот чудесный вид не подарит ей розовый венец и не вернет Аделис. Даже Кеймлин, один из крупнейших городов мира, не видывал прежде подобной процессии. За серокаменными стенами, высотой в 50 футов, женщины оказались в центре внимания. Отряд ехал по широким слякотным улицам, по которым сновала уйма народу, катили телеги и фургоны. Лавочники с открытыми ртами стояли у своих лавок. Возчики натягивали поводья, останавливали лошадей и пялились на чудную процессию. Чуть ли не из-за каждого угла за ними следили высокорослые аильцы и девы. Горожане будто и не замечали аильцев, но Илэйн не могла не обратить на них внимания. Она любила Авиенду как самое себя, но ей не нравилось, что по улицам Кеймлина разгуливает армия вооруженных аил. Внутренний город, обнесенный стенами из белого с серебристыми прожилками камня, над которыми высились башни, сразу напомнил о радостном. Илэйн наконец начала чувствовать, что возвращается домой. Улицы огибали холмы, и с каждого подъема открывался новый вид на многочисленные памятники, на засыпанные снегом парки, на ярко расцвеченные башни, сверкающие в полуденном солнце разноцветьем черепиц. А потом перед ними предстал королевский дворец. Изящное сочетание светлых шпилей, золотых куполов и замысловатой ажурной каменной резьбы. Почти на всех шпилях развивались знамена Андора, на красном поле — белый лев, а на остальных колыхались драконов стяг либо знамя света. К высоким золоченым воротам дворца Илэйн двинулась одна, как была, в сером дорожном платье. Если верить легендам и преданиям, то женщины, впервые въехавшие во дворец во всем великолепии, всегда терпели поражение. Спутникам девушка ясно дала понять, что намерена въехать во дворец в одиночку, хотя в глубине души надеялась, что Авиенда и Бергитта сумеют ее переубедить. В карауле перед воротами стояло с две дюжины человек, из которых чуть ли не половину составляли аильские девы, а остальные стражники носили синие шлемы и синие мундиры с красно-золотым драконом на груди. «Я Илэйн Тракант!» — громко возвестила она, удивившись спокойствию своего голоса. Ее услышали, и люди на широкой площади, разглядывавшие спутниц, обратили свое внимание на девушку. Пришедшая из древности традиционная фраза легко скатилась с языка. «От имени дома Тракант, по праву наследования от Ишары, я явилась объявить о своем праве на львиный трон Андора. Да будет на то воля света!» Ворота широко распахнулись. «Конечно, будет нелегко. Даже овладеть дворцом недостаточно, чтобы удержать сам трон Андора». Передав своих спутниц заботам ошеломленный Рин Харфор, седой главный горничной, округлой и величественной, что твоя королева, по-прежнему умело ведший хозяйство дворца и толпе дворцовых слуг в красно-белых ливреях, Илэйн заторопилась в главный зал, тронный зал Андора. И снова одна. Это не было частью ритуала, пока нет. По традиции следует переодеться в красное шелковое платье с отделанным жемчугом лифом и белыми львами по рукавам. Но Илэйн чувствовала, что ей нужно побывать в тронном зале. На сей раз даже Найниф не стала возражать. Вдоль стен главного зала тянулись ряды белых колонн высотой в 20 шагов, и тронный зал был пуст. Долго это не продлится. Чистый дневной свет вливался через застекленные высокие окна, смешиваясь с лучами солнца, проникавшими через большие витражи в потолке, где белый лев Андора чередовался с картинами андорских побед и изображениями первых королев, начиная с самой Ишары, смуглой, точно из-за Таанмиэйр, и властной, словно Айс Седай. Все правительницы Андора словно бы оказывались перед лицом взирающих на нее предшественниц, тех, кто создавал эту страну и способствовал ее возвышению. Но одну вещь Илэйн страшилась увидеть. Огромный уродливый трон, весь в золоченых драконах, который в Телоран-Риоде не раз представал ее взору на возвышении в дальнем конце зала. Хвала свету, тут его не было. И львиный трон не стоял больше на высоком постаменте, точно какой трофей, а занимал свое место на возвышении. Массивное кресло, но сделанное для женщины. Над головой сидящий на троне оказался бы выложенный лунными камнями белый лев на поле из рубинов. Как гласит легенда, мужчине сидеть в этом кресле было бы неудобно, потому что он знал бы, что обречен. Впрочем, Илэйн полагала, что создатели трона просто сделали его слишком маленьким для мужских седалищ. Взойдя по беломраморным ступеням на возвышение, девушка положила ладонь на подлокотник трона. Пока она не имела права сесть на него. Не раньше, чем ее признают королевой. Но приносить обеты на львином троне — обычай древний, как сам Андор. Она боролась с желанием упасть на колени и зарыдать, уткнувшись в сиденье трона. Может, она и смирилась со смертью матери, но сейчас вся боль нахлынула вновь. Теперь отступать нельзя. «Во имя света, я буду чтить твою память, матушка», — тихо произнесла она. «Я прославлю имя Морга Истракант и постараюсь не посрамить Честь дома Тракант. Я распорядилась, чтобы стража не подпускала любопытных и подхалимов. Полагаю, ты хотела бы побыть одна. Илэйн медленно повернулась к Дайлин Таравин. Золотоволосая женщина пересекла главный зал. Дайлин, одной из первых, поддержала ее мать, когда та еще боролась за трон. Теперь седины в волосах Дайлин прибавилось, и больше морщинок собралось у глаз. Но она по-прежнему оставалась красивой, сильная женщина и могущественная, и как друг, и как враг. Дайлин остановилась у подножия возвышения. «Два дня назад я услышала, что ты жива, но, признаться, не верила. Ты пришла принять трон от дракона Возрожденного?» «Я претендую на трон по праву, Дайлин, от своего имени. Львиный трон не побрякушка, которую принимают от мужчины». Дайлин кивнула, словно соглашаясь с очевидной истиной. Так оно и было для любого андорца. «А как ты, Дайлин? За Тракант или против?» «По пути сюда я часто слышала твое имя». «Поскольку ты по праву претендуешь на трон, то за». Немногие могли бы говорить столь сухо. Илэйн села на верхнюю ступеньку, жестом пригласив женщину последовать ее примеру. «Разумеется, есть некоторые препятствия», — продолжила Дайлин, подбирая синие юбки и садясь рядом. «Уже появилось несколько претендентов, как ты верно знаешь. Ниан и Эленю я благополучно посадила под замок. По обвинению в измене, против чего большинство, по-видимому, не возражают на данный момент. Муж Эленей по-прежнему мутит воду. Еще о своих притязаниях заявила Аримила, вот глупая гусыня. Если ее кто и поддерживает, то об этом беспокоиться не стоит. Причина для настоящего беспокойства, не считая аильцев в городе, ждущих возвращения дракона Возрожденного, это Аймлин, Арателли и Пеливар. В настоящее время Луан и Эллориен за вас, но могут перебежать к тем троим. Очень краткий список, выданный тоном, подходящим для обсуждения возможной продажи лошадей. Аниан и Элени Илэйн знала, хотя и не о том, что Джаред до сих пор считает, будто у его жены есть шанс занять андорский трон. Аримилла и впрямь гусыня, коли верит, что андорцы ее примут, чьей бы поддержкой та не заручилась. А о последних пяти и в самом деле стоит подумать. Каждый был надежным сторонником ее матери, и за каждым стоит могущественный дом. «Значит, Арателли и Аймлин стремятся к трону», — пробормотала Илэйн. «А Беллориен, я бы такого не сказала, не для себя она старается. Пеливар мог бы действовать ради кого-то из своих дочерей, но у Луана были лишь внучки, и все они еще малы. Ты говоришь так, словно они могут объединиться, все пять домов. Но вокруг кого? Вот это самая большая угроза!» Улыбаясь, Дайли наперлась подбородком на ладони. «Они полагают, что трон следовало бы принять мне». «А что ты намерена делать с драконом Возрожденным? Он здесь давненько не показывался, но у него в обычае появляться будто из ниоткуда». Илэйн на миг зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, то по-прежнему сидела на ступенях у трона в главном зале, и Дайлин все так же улыбалась, глядя на нее. «Брат Илэйн сражался за Элайду, а сводный брат — белоплащник. Вместе с ней во дворце появилась уйма женщин, которые в любой момент могут накинуться друг на друга, не говоря уже о том, что одна из них — приспешница темного, может, даже из черной Айя. А самая большая угроза ее притязаниям на трон исходит от женщины, заявившей, что она поддерживает Илэйн. Мир положительно сошел с ума. Что ж, она может и от себя кое-что добавить. Я намерена связать его узами и сделать своим стражем, заявила Илэйн и продолжила, прежде чем собеседница успела изумленно моргнуть. И еще я надеюсь выйти за него замуж. Но все это не имеет никакого отношения к львиному трону. Самое первое, я намерена... Дайлин начала смеяться. Илэйн хотелось бы знать, смеется ли та от радости, услышав о ее планах, или потому что видит собственный путь к львиному трону, на котором теперь стало куда меньше ухабов. По крайней мере, теперь известно, с чем Илэйн придется иметь дело. Въехав в Кеймлин, Давид Ханлан не удержался от мысли, как приятно было бы разграбить этот город. В бытность свою солдатам он повидал множество разграбленных деревень и городков, а однажды, 20 лет назад, большой столичный город, оставленный аильцами Каэриен. Странно, но, похоже, все эти аил оставили Кеймлин нетронутым. Впрочем, и тогда, не будь сожжены высокие каэриенские башни, трудно было сказать, что город взяли аильцы. Повсюду, помимо прочего добра, валялись груды золота, нагибайся да бери, что многие делали. Он видел широкие улицы, по которым носились за бегущими людьми всадники, видел, как толстые купцы отдавали свое золото под угрозой ножа, тщетно надеясь продлить свои жизни, видел стройных девушек и пухленьких женщин, настолько перепуганных, что когда их волокли в темный уголок, они даже визжать не могли, не то чтобы сопротивляться. Он видел такое и сам в таких делах участвовал и надеялся еще не раз позабавиться, хотя и не в Кеймлине. Если бы он мог ослушаться приказов, которые привели его сюда, то отправился бы туда, где добыча, пусть и не такая богатая, определенно достается легче. Инструкции были недвусмысленны. В новом городе, оставив коня в конюшне красного быка, он прошагал с милю к высокому каменному зданию на боковой улице. Дом, с виду принадлежащий процветающей купчихе, говорил о богатстве. На двери была крохотная рисованная эмблема «Красное сердце в золотой руке». Кряжистый малый, впустивший Ханлона, не был слугой, судя по сбитым костяшкам кулаков и зловещему взгляду. Не говоря ни слова, он повел гостя вглубь дома, потом вниз, в подвал. Ханлон ослабил меч в ножнах. В жизни он многое повидал. В том числе доводилось ему видеть, как неудачников казнят весьма утонченным образом. Он не думал, что где-то потерпел неудачу, но и вряд ли добился особых успехов, хотя и следовал приказам, чего не всегда достаточно. Подвал, сложенный из грубого камня, освещали золоченые лампы, и Ханлон увидел миловидную женщину в отороченном кружевами алом шелковом платье. Ее волосы были убраны под ажурную кружевную сеточку. Он не знал, кто такая леди Шиайн, но приказы обязывали ей повиноваться. Улыбаясь, Ханлон как можно вежливее раскланялся. Она же просто смотрела на него, словно бы ждала, когда же он обратит внимание на то другое, что было в подвале. Вряд ли он мог этого не заметить. поскольку, не считая нескольких бочонков, в комнате находился лишь большой массивный стол, украшенный в очень необычной манере. В столешнице были вырезаны два овальных отверстия. Из одного торчали голова и плечи мужчины. Запрокинутую голову удерживали кожаные ремни, прибитые гвоздями к столешнице. Такими же ремнями была закреплена засунутая в рот деревяшка. Довершала украшение стола женщина, точно так же стянутая ремнями. Ханлон разглядел, что под столом запястья пленников привязаны к лодыжкам, а сами они стоят на коленях. Что ж, вполне безопасно. Волосы мужчины были тронуты сединой, лицо выдавало в нем лорда. Он дико вращал глубоко посаженными глазами. Рассыпавшиеся по столу темные волосы женщины шелковисто блестели, но лицо на вкус Ханлона было несколько длинновато. Вдруг до него дошло, что это за лицо, и рука дернулась к мечу, прежде чем он сумел себя сдержать. С видимым трудом Ханлон отпустил рукоять меча. Лицо. Айс Седай. Но Айс Седай, которая позволила так себя связать, не представляет угрозы. «Итак, капля мозгов у тебя есть», — сказала Шиайн. Судя по произношению, она была из благородных, и властности ей определенно не занимать. Шиайн обогнула стол, вгляделась в лицо связанного мужчины. «Я просила великого господина Маридина прислать мне мужчину с мозгами. У бедного Джайхима их очень мало». Ханлон нахмурился и тотчас же разгладил лоб. Его приказы исходили от самой Магеддин. «А кто такой во имя бездны рока этот Маридин?» «А, неважно. Его приказы от Магеддин, этого довольно». Громила протянул Шайн воронку, которую та вставила в отверстие, просверленное в деревяшке между зубами Джайхима. Глаза несчастного, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Бедный Джайхим сильно опростоволосился», — сказала Шайн, улыбаясь точно лиса, облизывающаяся при виде куренка. «Маридин желает его наказать. Бедный Джайхим любит бренди». Она отступила назад, но так, чтобы все видеть, и Ханлон вздрогнул, когда здоровяк подошел к столу с бочонком в руках. Самому Ханлону вряд ли по силам было поднять бочонок, но громила нес его с легкостью. Связанный взвизгнул, а потом поток темной жидкости полился из бочонка в воронку, превратив крик в бульканье. Грубый запах неочищенного бренди разлился в воздухе. Хотя связанный Джайхим пытался сопротивляться, дергался, даже сумел сдвинуть стол в бок, но увернуться все же не сумел. В воронке булькали пузыри, бренди лился безостановочным потоком, а Джайхим перестал метаться, а потом и вовсе затих. Подернутые мутной пеленой глаза уставились в потолок, бренди потек из ноздрей. Здоровяк не прекратил своего занятия, пока не опустошил бочонок до последней капли. «По-моему, бедный Джайхим наконец-то вдоволь напился», — промолвила Шайн и довольно засмеялась. Ханлон кивнул. «Наверное, так оно и есть. Интересно, кем был этот человек?» Однако Шайн еще не закончила. По ее знаку здоровяк сорвал с гвоздя один из ремней, который удерживал кляп Айс Седай. Ханлону показалось, что деревяшка, если не сломала, то расшатала несколько ее зубов. Не успел еще парень выпустить из рук ремень, как Айс Седай завыла. «Я буду тебе подчиняться. «Буду, как приказал великий господин. Он установил щит, чтобы я подчинялась. И тогда щит пропадет. Он мне так сказал, я на все готова. Я буду пресмыкаться, я червь, а ты солнце. О, пожалуйста, умоляю, пожалуйста!» Шайн ладонью заткнула исседая рот, заглушив слова, если не всхлипы. «Откуда мне знать, что ты снова не подведешь, Фалион? Ты уже допустила оплошность, и Моридин поручил мне наказать тебя. Он дал мне другую. А нужны ли мне две? Я могла бы дать тебе второй шанс, чтобы ты, Фалион, оправдалась. Могла бы. Но ты должна убедить меня. Я ожидаю искреннего рвения». Фалион, едва Шайн убрала руку, вновь взмолилась, давая нелепое обещание. Но скоро они сменились бессловесными воплями и рыданиями. Кляп был возвращен на место, ремень вновь прибили к столу, а воронку Джайхема всунули ей в горло. Здоровяк поставил второй бочонок возле головы Фалион. Айсседай точно обезумела, выпучила глаза, дергаясь так, что стол начал подрагивать. На Ханлона это произвело впечатление. Айсседай наверняка труднее сломить, чем пухленькую купчиху или ее круглощекую дочурку. Тем не менее, Шайн все же потребовалась помощь кого-то из избранных. Поняв, что Шайн повернулась к нему, Давид Ханлон перестал с улыбкой смотреть на Фалион. «Первое правило в жизни — никогда не раздражать тех, кого избранный поставил над ним». «Скажи мне, Ханлон, — промолвил Шайн, — тебе понравится, если тебе в руки попадется королева?» Невольно он облизнул губы. «Королева?» Такого с ним еще не бывало.